Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии в прямом эфире член Бюро Нового демократического общероссийского движения «Солидарность» Борис Немцов. Можно будет позвонить, задать свои вопросы 8 800 222 12. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 28. 01. Борис Ефимович, ну, на съезде в субботу 13-го за вас проголосовало больше всего делегатов. Наверное, вы довольны этим результатом, но все же объясните, зачем нужна России еще одна незарегистрированная, неспособная участвовать в выборах организация?
Дело вот в чем. Страна входит в глубокий экономический кризис и социальный кризис. И хотя власти говорят, что все будет хорошо, и они справятся со всеми напастями, тем не менее жизнь показывает, что это обман. И власти крайне неквалифицированно, непрофессионально и довольно воровато, да, сейчас расходуют миллиарды долларов для того, чтобы погасить огонь кризиса. Значит, дальше следующий аргумент у властей будет такой. Ну хорошо, давайте мы уйдем. А я думаю, что требования отставки, которые начались уже сейчас в связи с резким ростом пошлин на импортные автомобили, эти требования отставки Путина, они будут нарастать.
И весной... Но они только на Дальнем Востоке же.
Да, ну пока да, но, естественно, так всегда бывает. Всегда, знаете, всегда все начинается не в Москве, а потом заканчивается в Москве. Так вот, эти требования будут нарастать, и дальше власть скажет следующее. Ну хорошо, мы уйдем, а кто вместо? Что, левые радикалы или скинхеды, вот, которых только что в Москве судили, там, и посадили за убийство? Вы что, не понимаете, что мы, конечно, не идеальны, но лучше нас нет? Вот, как раз мы предлагаем демократическую альтернативу тому коррупционному авторитарному курсу, который проводят Путин и Медведев. И мы, кстати, на этом съезде, может, вы обратили внимание, не столько даже критиковали Путина и Медведева, сколько говорили про альтернативную стратегию развития страны, причем в абсолютно конкретных вопросах, а именно, как сделать так, чтобы пенсионеры получали достойную пенсию, как сделать так, чтобы в стране было здравоохранение, действительно, на приличном уровне, чтобы мужчины жили не 59 лет, как они сейчас живут, а хотя бы так же, как в странах Восточной Европы, 65-70. Вот мы говорили о том, какая должна быть армия, мы обсуждали вопросы поддержки развития малого и среднего предпринимательства, говорили о том, что ставка на олигархию путинскую, имеется в виду нефтяную и газовую, это грубейшая ошибка. То есть мы предлагали некий альтернативный путь, который мы готовы предложить и стране.
А вот власти, когда, они, собственно, когда... что делают? Они вот публикуют статьи, которые отвечают на эти ваши аргументы, что вы вместе с Каспаровым боретесь за восстановление многопартийности и заново влезут в политику все те же маргиналы, экстремисты и жулики, которых с большим трудом выдавили в последние годы. Появятся частные партии крупных предпринимателей. Это все закончится победой социал-популистов, национал-демагогов, и получится такой парламент, по сравнению с которым Хасбулатовский Верховный Совет покажется благородным собранием. В общем, они вам ставят в вину то, что все, что вы цитирую? Говорите, это газета что? «Известия», что? Такой Иванов, политолог прокремлевский, что вы в 90-е годы ничего не сделали, а теперь, значит, снова лезете в политику.
Я понял. Михаил, ну, довольно банальные и скучные аргументы, но, тем не менее, я отвечу. Вы знаете, я работал вице-премьером, может, кто-то еще помнит, и работал министром топлива и энергетики в тот момент, когда нефть на мировых рынках стоила $10 за баррель. И у меня была мечта. У меня была мечта, чтобы нефть стоила не 10, а $35 или $40. Мне казалось, что при такой цене страна будет процветать, что мы будем жить как в Кувейте, мы решим проблему бедности, мы решим проблему занятости среднего класса и так далее. Вот сейчас, обращаю ваше внимание, руководство в истерике находится в связи с тем, что цена на нефть ровно та, о которой я мечтал, $35-$40 за баррель. Почему они находятся в истерике? Почему они кричат, что маня все пропала и все лопнуло? Потому что они создали крайне неэффективное, крайне воровское, крайне коррумпированное государство. Число чиновников за год правления Путина Медведева выросло на 600 тысяч человек. По уровню коррупции страна откатилась на позорнейшее 147 место в мире. И масштабы взяток уже больше 200 миллиардов долларов. Они рассматривают нефтегазовое богатство страны как свои собственные. В нашем Смеловом докладе Путин и Газпром мы говорили, что за год правления Путина было выведено и украдено 60 миллиардов долларов активов. Короче говоря, они как раз и есть те самые экстремисты, которых они сейчас клеймят позором. Дальше. Я еще раз хочу сказать, что у страны должна быть альтернатива. Вот есть курс такой византийский, коррупционно-криминальный, бюрократический, монополистический, курс, из-за которого, кстати, растут цены, да, вот сейчас повсеместно в стране объявляют новые тарифы на коммунальные услуги, это же правительство Путина делает. Значит, по всей стране растут тарифы на коммунальные услуги на 20-30%. Вот. И это при том, что люди теряют рабочие места, это при том, что сокращается на многих предприятиях зарплата. Вот. Очевидно, что в связи с девальвацией рубля будут расти цены на продовольствие. Очевидно, что рост цен на продовольствие в крупных городах приведет к обнищанию. Очевидно, что число бедных может превысить 30 миллионов человек. И в этой ситуации должна быть политическая сила, которая предложит альтернативу. Это политическая сила «Солидарность». Если уж мы справлялись с ситуацией, да, было тяжело и плохо, при 10 долларах за баррель, то уж согласитесь, Михаил, при 40 долларах и 50 за баррель мы точно справимся с блеском.
Да не соглашусь, потому что условия совершенно другие, запланированы совершенно другие траты, и ожидания людей, они такие были до последнего времени, что у них все будет улучшаться, и тот, кто придет, он вынужден будет еще урезать собственные расходы, и поэтому вас еще меньше полюбят, чем в каком-то 98-м.
Я должен возразить. Дело вот в чем. Нынешняя власть, она даже не рубль защищает, а рублевку и ее обитателей, так? Вот вы посмотрите на действия режима. Они могут говорить по телевизору все, что угодно. Давайте посмотрим на их действия. Они планомерно защищают олигархов. Вот сначала Путин дает 4,5 миллиарда долларов Дерибаски, кстати, не самому бедному человеку в нашей стране, и дает ему лично деньги, чтобы забрать у него контрольный пакет акций Норильского никеля, точнее, блокирующий пакет, 25%, так? Вот. Потом дает своим друзьям, Богданчикову и Сечину, 4,5 миллиарда долларов. Какой компании? Роснефти.
Ну, она государственная компания.
Одной из самых богатейших компаний страны, с максимальной добычей нефти в стране, с прибылью в этом году 12 миллиардов долларов.
Кому еще газопроводы
строят? Секундочку, кому еще они дают деньги? Газпрому они дают деньги, Транснефти. Вот сейчас они подняли пошлины на иномарки, да? Кого они защищают? Они защищают конкретно АвтоВАЗ. АвтоВАЗ – компания, принадлежащая кому? Ростехнологиям. Кто возглавляет Ростехнологии? Господин Чемизов, ближайший друг Путина. Дальше. Какая у нас еще компания производит автомобили? Моя родная АвтоГАЗ, да, Нижний Новгород. Кто владелец АвтоГАЗа? Дерипаска. Таким образом...
А вы о людях подумайте, там же сотни тысяч человек в автомобильной промышленности.
Знаете, Михаил, вы со мной...
Говорят,
лучше,
что их это все защитит.
Вы знаете, я как раз, как губернатор Нижегородской области в прошлом, неплохо знаю жизнь и ГАЗа, и ВАЗа, и вообще автомобильного...
Пересаживали чиновников на Волгу.
Да, автомобильный сектор. Так вот, я вам должен сказать, что мера по подъему пошлин — это мера по защите не рабочих ГАЗа, а защите хозяев этих предприятий. Исключительно. Дальше. Если вы думаете, что качество машин повысится, вы ошибаетесь. Да, тупо повысят цены, да, вот, на модели, которые делаются на ВАЗе и на ГАЗе. И точка. На самом деле, опять за счет граждан, а у нас автовладельцами являются десятки миллионов граждан страны, за счет граждан опять они спасают олигархов. Таким образом, этот режим спасает вполне конкретных, лояльных олигархические группы и олигархические кланы. Скажите, это правильная политика? На мой взгляд, нет.
Дальше, вот я вижу, подождите, Борис, у вас слишком много аргументов. Давайте я тоже аргумент приведу в пользу власти. Государство сформировало список предприятий с объемом продукции больше 15-16 миллиардов рублей в год, с численностью более 4000 человек, которые попадают под эти критерии. Это 300 предприятий. И ни одна заявка не останется без рассмотрения, говорит глава Минфина господин Кудрин. То есть эти предприятия получат деньги из бюджета. Разве это плохо?
Значит так, есть декларация. Объявили, что безработным будут платить 4900 рублей в месяц. Видимо, на эти деньги думают, что можно прожить. Объявили, что те, которые потеряют сейчас работу, получат компенсации и рассрочки по ипотечным кредитам. Объявили, что будут индексировать заработную плату федеральным чиновникам и муниципальным и будут индексировать пенсии. Это все объявление, а есть действия. Я утверждаю, что все действия, которые они предприняли с начала кризиса, были направлены на спасение лояльных олигархических групп. Ни одного действия, которое было бы направлено на поддержку среднего класса, на поддержку пенсионеров, учителей, не было произведено. Но было принято еще одно нетривиальное, два нетривиальных решения.
Подождите, на пособие по безработице повысили.
4900 рублей.
Я задаю вопрос. Максимальное, да.
Можно я скажу? 4900 рублей. Михаил, не валите дурака. 4900 рублей при повышении коммунальных услуг в городе Москве на 30% позволяет человеку, потерявшему работу, не имеющему накопления, выжить. Я не говорю прожить. Это слово неправильное. Теперь, что они еще приняли? Они снизили налоги на нефтяные компании, они собираются снижать налоги на «Газпром». А что, на что налог они решили повысить? Они решили повысить налог на население, а именно на фонд заработной платы, социальный налог. Это же хамство. Они повышают социальный налог с 26% до 34%. Люди и так теряют заработную плату.
Но господин еще, Путин секунду, же объяснил, что мы перераспределяем. Мы берем с этих компаний, берем с бензина с высокого большие акцизы, с высоких цен и перераспределяем бедным.
Значит так, это ложь. Значит, первые, кто получил налоговые послабления, были нефтяники. Им снизили налог на добычу полезных ископаемых.
Да, конечно, убыток экспортируют.
Это тоже ложь. Значит, им снизили... знаете, они у нас самые бедные, оказываются. Вы только на их офисы посмотрите. Вы знаете, я вообще не хочу ничего обсуждать. Посмотрите на их офисы, посмотрите на средние заработные платы, которые есть в «Газпроме» больше 100 тысяч рублей, посмотрите на средние заработные платы в нефтяных компаниях и прекратите валять дурака.
Да, я так вас, вы просто вас... в компартию должны вступить.
Нет,
теперь
не в этом дело. Я просто считаю так. Вот смотрите, есть вполне серьезная проблема, кризис. За счет кого они собираются из кризиса выбраться? За счет малоимущих. То есть повысить налог на заработную плату, снизить тем самым реальную заработную плату или увести ее в тень. Дальше кого спасают? Я говорю, нефтяные компании снижают им налоги и пошлины. Дальше приближенные бизнесы, я уже сказал, какие. Да, Дерипаска, Газпром, Транснефть и так далее. Это же группа, которая абсолютно неадекватно действует. Дальше, они составляют списки предприятий. Я задаю вопрос, из каких денег они им помогать будут? Ведь они с начала кризиса, Михаил, внимание, умудрились профукать, по-другому не скажешь, уже 160 миллиардов долларов.
Но зато
из
них, рубль не так падает,
секунду,
смотрите.
Из них.
Люди не разоряются, успевают доллары покупать.
Я вам сейчас про рубль...
Не 98-й год.
Михаил, я вам сейчас про...
И рубль, евро тоже.
Про рубль и доллар я вам сейчас расскажу. Для поддержания нереального курса рубля. Нереального. Потому что рубль у нас... слабеет вместе с падением цены на нефть. У нас нефтяная страна, чем дешевле нефть, тем должен быть дешевле рубль. Так вот, для поддержания нереального курса они уже истратили 124 миллиарда долларов.
Почему нереального? Теперь... Люди переводят свои рублевые накопления в доллары и евро и спасаются от кризиса.
Значит так, у нас...
Это правильная политика.
Значит так, у нас в стране...
для населения.
У нас в стране, Михаил, людей, которые имеют накопление, вы удивитесь, 30%. Дальше. Те люди, которые имеют накопления, они потому-то их и умеют, что они знают, когда надо переводить в рубли, когда в доллары. Большинство людей не имеет накопления. Да? И вот эти 124 миллиарда, я вам сейчас скажу, что это за цифра, это не абстрактная цифра. На 124 миллиарда, Михаил, можно было бы государству, внимание, приобрести 1 миллион квартир. И можно было бы решить проблему.
И цены на квартиры не будут падать.
Секунду.
А сейчас падают, это хорошо.
Один миллион квартир. 1 миллион квартир – это решение проблемы бесквартирных военнослужащих, 150 тысяч человек, и решение существенной проблемы бесквартирных учителей и врачей. Это грандиозная социальная проблема. На 124 миллиарда, которые они выбросили на ветер в прямом смысле, все равно девальвация продолжается, все равно рублю никто не доверяет, все равно из страны уходят капиталы. В октябре ушло 50 миллиардов долларов, все равно падает производство. Упало сбор налогов 2 раза в ноябре. Да, а производство упало больше, чем на 8%.
Да вы прям рады.
Поэтому я вам могу сказать, проводится абсолютно бездарная политика разбазаривания наших с вами денег. Наших с вами денег. И все равно будет девальвация. И все равно девальвация приведет к росту цен на продовольствие.
А альтернатива-то какая?
Еще раз вам говорю. Надо вместо того, чтобы помогать рублевке, помогать гражданам.
Ну, может быть, налоги
дальше,
снизить.
Дальше,
вот,
дальше,
НДС
секундочку.
Снизить,
не предприятиям надо помогать, если их продукция не сбывается, а людям, которые работу потеряли, которые без денег остались. Вот конкретно от болтовни насчет ипотечных кредитов надо перейти к делу. Надо сказать так. Ты потерял работу, ипотечный кредит будет реструктуризирован, и тебе, пока у тебя нет работы, в течение там 2 лет можешь этот самый кредит не
а
платить.
А вы знаете, вот «Единая Россия», депутаты во главе с господином Исаевым, именно это и предлагают. Обеспечить госгарантии по текущим платежам потерявших работу граждан,
Михаил,
и набросились на господина Кудрина, что он ведет неправильную политику. Вам надо вступить в «Единую Россию»,
Михаил,
в группу Исаева.
Михаил, можно...
Можно, пожалуйста.
Можно без глупостей, а?
Как это глупости? Ну, я, между прочим, не выражаюсь. Это
не, ну можно без глупостей. Вот, ну, так невозможно. Я вам так скажу. Есть популистская риторика, да, а есть вполне конкретные действия. Я утверждаю, что сейчас проводится политика в пользу крупного, приближенного к Путину капитала, конкретно в пользу его конкретных друзей. На эту политику истрачены уже сотни миллиардов рублей. Вот это аксиома, так? Теперь, то, что есть предложения разные, да, эти предложения есть, но есть действия. Действие первое. Он поднял тарифы на газ. Конкретно Путин. Поднял тарифы на газ со следующего года на 20%. Подъем тарифов на газ для практически всей территории нашей страны означает подъем тарифов на коммунальные услуги. Таким образом, все будут платить на 25-30% больше.
Борис, вот я уже вижу, второе. Правительство России обсуждает возможность 5% роста цен на газ. Значит, пересматривать будут это решение.
Пусть пересматривают. Замечательно. Это будет наша первая победа. Это будет наша первая победа. Мы, между прочим, на съезде солидарности, Михаил, вы это не заметили, мы требовали от правительства, мы требовали, чтобы они заморозили тарифы. Кстати, я вам еще одну вещь скажу, как экс-министр. Вы знаете, что у нас есть свободный рынок газа, он, правда, ничтожный. Так вот, на этом свободном рынке газа цена на газ последние недели упала ниже тарифа, установленного Путиным, а он все равно повышает тарифы. Ну теперь вот. возьмем бензин. Классическая история с бензином. Знаете ли вы, что какая оптовая цена на 95-й бензин, например, на Новорязанском нефтеперерабатывающем заводе? Или Новомосковском? 95-й бензин.
Знаете? Я, конечно, не знаю.
Это 8 рублей.
Так.
Вы видели, сколько? Вы бензокол... акциз 3 рубля 60 копеек. Таким образом, 8 плюс 3,60 будет 11,60.
Дальше, вот Чичваркина кричит, что надо по 11 продавать.
Секунду, правильно он говорит?
Партия правое дело.
Секундочку, теперь...
Вступайте в партию правое дело.
Понимаете, Чичваркин талантливый парень и пошел не в ту партию, потому что эта партия фальшпроект, марионеточная, и сколько бы он честных вещей не говорил, ему мало кто будет верить. Так дело не в этом, дело вот в чем. Вот по 11 рублей 60 копеек бензин на рынке, да, на оптовом. Сколько на бензоколонках у нас стоит бензин? Ну, 22-23 рубля. В разных местах по-разному. Почему 10 рублей накрутка, даже больше 10? Почему? Потому что монополизация. Из-за чего монополизация? Потому что такую политику проводит власть. Мы говорим, наша главная задача, задача солидарности, задача нашей программы «300 шагов к свободе», мы говорим, что нужна конкуренция. Конкуренция приведет к снижению цен, конкуренция приведет к снижению коррупции, конкуренция приведет к большей занятости, конкуренция приведет к среднему классу. Да? Естественно, такая позиция, которую занимает солидарность, она как кость в глотке. У них, у властей, потому что они привыкли командовать монополиями. У монополий можно, во-первых, брать деньги сколько угодно, во-вторых, ими легче управлять, да, и в-третьих, это источник коррупции, источник обогащения вот этой нынешней бюрократии.
Борис, давайте к народу обратимся. Борис Немцов, пожалуйста, Олег из Москвы, ваш вопрос.
Здравствуйте. Борис Ефимович, вы знаете, что если какой-то объект путем непрерывных преобразований можно превратить в другой объект, то они топологически эквивалентны. Никаких резких движений Путин, как известно, не делал. Все делалось очень медленно, маленькими преобразованиями. Так не значит ли, что вот этот режим, который вы так ругаете, все-таки возник в 93-м году, когда стреляли по парламенту, это явно немалое преобразование. И в связи с этим, почему мы должны думать, что если вы окажетесь у власти, в этой вот системе вы сможете сделать что-нибудь другое?
Пожалуйста.
Олег, да?
Да, Олег.
Олег, ну, приятно, что вы вспомнили о моем математическом прошлом и говорили про топологические преобразования. Я вам могу сказать, мы сторонники, безусловно, мирного, спокойного демонтажа вот этого коррумпированного режима. Мы считаем, между прочим, что для того, чтобы это все мирно и спокойно было, никаких революционных движений предпринимать не нужно. Нужно просто соблюдать российскую конституцию и не менять ее, узурпируя власть, как они сейчас делают. Так? Конкретно нужно, чтобы в стране появилась политическая конкуренция, появилась конкуренция программ и стратегий развития страны. Нужно, чтобы прошли выборы, а не селекция, которая была во время президентских выборов. Пусть граждане нашей страны принимают решение, за кого они, за левых, за националистов, за демократов там, или за коррумпированных бюрократов. Пусть люди сами принимают это решение. Дальше. Нужно отменить цензуру, чтобы все вопросы, в том числе вопросы кризиса, вопросы девальвации, вопросы роста тарифов на коммунальные услуги, вопросы роста пошлин, вопросы избиения генералов, то, что вчера случилось у нас здесь, на Пушкинской площади, чтобы эти вопросы стали достоянием гласности и чтобы мы могли обсуждать эти вопросы. Дальше. Нужно, наконец, прекратить эту клановость, когда только приближенные к конкретному человеку люди допущены к власти и допущены к управлению страной. Неужели вы не понимаете, что они справлялись с задачами, которые стояли перед Россией при цене $150 за баррель, а сейчас они не в состоянии справиться. Не в состоянии, они профнепригодны, они некомпетентны. Они никогда в жизни не жили в условиях кризиса. Теперь по поводу нас. Вы знаете, я работал губернатором 6 лет в Нижнем Новгороде, в тяжелейшее, между прочим, время. Когда Нижний начинал с 50-го там места по уровню социально-экономического развития, за 6 лет удалось области войти в десятку ведущих регионов страны. Второе. Да, было тяжело в 90-е годы, очень тяжело. Советский Союз был в реанимации, он был банкротом, надо было все это вытаскивать из этой ямы, в которую провалилась страна, да? И, конечно же, нам было непросто, и людям было тоже непросто. Но согласитесь, Советский Союз банкрот, надо было уходить из банкротства, и нефть $10. Если уж в тех условиях нам удалось сохранить страну, то в нынешних условиях, гораздо более благоприятных, я вас уверяю, мы двинем ее вперед 100%.
Да, спрашиваю, скажите, как дела в регионах, почему оттуда люди едут сюда, видимо, в Подмосковье, автор пишет, в поисках работы и нормальной зарплаты. Правда, времени у нас немного, но тем не менее.
А дела в регионах так. Остановлены Домны в Магнитогорске, в Нижнем Тагиле, Череповцы в Липецке, так? Люди выбрасываются на улицу пачками, поскольку профсоюзы у нас продажные и связаны с властью, они защищать людей не могут. Сейчас, по сути, безработными оказались все российские строители. Сейчас огромное количество так называемого офисного планктона тоже выбрасывается на улицу.
Обижаете.
Да. Ну, господи, чего обидного? Я же никого не назвал. Вот, каждый, кто себя таким считает, пусть не обижается, а кто-то себя не считает, тоже пусть не обижается. Так вот, огромное количество людей оказалось на рынке труда, да, число безработных будет и дальше расти. Но, опять-таки, чтобы обсуждать и серьезно принимать решения, нужно, чтобы была дискуссия. Вы хоть раз слышали на одном из официальных телеканалов серьезную, вдумчивую дискуссию по проблемам, которые сейчас являются главными в стране? Кроме монологов господина Путина и Медведева, ничего мы услышать не можем.
Борис Немцов, московская студия «Радио Свобода», в программе «Время политики», и мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Мосгорсуд приговорил членов группировки скинхедов к лишению свободы на сроки от 6 до 20 лет. Осужденные совершили 20 убийств и 12 покушений на убийство. В Ижевске почти 2000 человек вышли на акцию протеста против роста коммунальных тарифов и предполагаемой отмены социального проездного билета для пенсионеров. Союз журналистов Москвы принял на съезде пакет антикризисных мер, призванных смягчить экономические проблемы для средств массовой информации и журналистов, оставшихся без работы. В Москве прошел санкционированный пикет в связи с воскресным маршем несогласных, который был жестоко пресечен милицией. Среди лозунгов пикетчиков «Долой полицейское государство». Великобритания направила в Афганистан дополнительно 300 военнослужащих. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Гордон Браун, выступая в Палате общин. На северо-западе Пакистана водители грузовых автомобилей отказываются перевозить жизненно важные грузы для обеспечения сил НАТО и США в Афганистане из-за участившихся нападений боевиков. Президент Румынии Траян Байсеску назначил главой правительства лидера центристской демократической либеральной партии Эмила Бока. Черногория подала официальную заявку о приеме в члены Европейского Союза. На севере Ирака неизвестные застрелили 7 человек, членов одной семьи, это произошло к западу от города Мосул. Израиль освободил из тюрем более 200 палестинцев в качестве жеста доброй воли в связи с мусульманским праздником жертвоприношения. В Северной Корее вводится сеть мобильной связи третьего поколения. Египетская компания Orascom Telecom, выполняющая контракт на 400 миллионов долларов, считает, что мобильными телефонами смогут воспользоваться 22 миллиона абонентов. Это были краткие новости.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». Ведет ее Михаил Соколов. В московской студии «Радио Свобода» член бюро движения «Солидарность» Борис Немцов. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС плюс 7-903-743-2801. Борис Ефимович, ну я вот привел некоторые аргументы против вас, таких прокремлевских политологов, но ведь есть критика и другого рода. Вас считают все-таки недостаточно последовательно радикальной оппозиции, ну, например, такие люди, как руководитель российского мемориала Сергей Ковалев.
Я боюсь, что персональное представительство этого движения не будет возбуждать больших надежд у обывателей. Бориса Ефимовича все помнят. Как только он вылез всерьез с этими идеями на пьедестал публичности, уверяю вас, его практические оппоненты сумеют напомнить целый ряд ярких эпизодов из его биографии. Вот такой категоричный и последовательный, бескомпромиссный враг нынешнего режима. Простите, пожалуйста, а вот когда был этот теракт в Норд-Осте, это кто создал независимую комиссию по расследованию? Это СПС создал. Какие были заключения этой независимой комиссии? Вы помните не хуже меня. А кто был тогда Борис Ефимович Немцов? А он был начальник СПС. Его коллега Ирина Муцуловна Камада на вопрос, а что ж вы раньше думали относительно действий власти? Она сказала, а я надеялась, что Путин раскается и одумается, и признает свою вину, принесет извинения. Таких эпизодов ведь можно вспомнить очень много. Ну и во времена чеченских баталий другой наш вождь Гарри Кимович Каспаров имел свою войну. Но это была война не с войной в Чечне, это была война с ФИДЕ.
Вот видите, Борис Семенович, вы вспоминаете 90-е годы, и вам вспоминают и 90-е, 2000-е. Не слишком ли часто вы шли на компромиссы с режимом, который сейчас обвиняете во всех грехах?
Я, так внимательно слушал Сергея Адамовича, я не понял, какие у него претензии по поводу Норд-Оста.
Мы действительно... Но вы там перевели стрелки на Лужкова с Путина.
Я сейчас напомню, если вы не возражаете, как я возглавлял Союз правых сил и фракцию Союза правых сил. Мы единственная фракция, которая провела парламентское расследование тех кошмарных событий, когда вы знаете, что погибло 130 заложников Норд-Оста. Это было тщательное расследование, и выводы эти были опубликованы, в том числе они были в интернете. А выводы такие, что из-за действительно дикой халатности, проявленной чиновниками, погибли эти люди. Всех можно было спасти. Я с этим докладом ходил к Путину. Путин сказал, что этих людей уже нельзя вернуть. Они умерли, и их не вернуть. А будоражить страну он не хочет. Это был циничный ответ, очень жестокий ответ. Я ему тогда сказал, что, вы знаете, мы это делаем не для того, чтобы воскресить умерших, это невозможно, а для того, чтобы не было новых жертв. После этого случился Беслан, где уже из гранатометов и танков стреляли. Поэтому я не очень понял, какие претензии. Если честно, то, что Путин не стал расследовать, почему погибли эти люди, это, извините, такая стилистика циничная нынешнего режима. Если говорить о нашей комиссии, то она, я считаю, очень ответственна.
И диалоги очень... вы долго вели и разные размены. Я прекрасно помню, как Совет Федерации разгон его на что-то тоже разменивали, счастливое.
У меня
кажется, на снижение налогов.
Не, у меня просьба такая, вот, можно сколько угодно там что-то такое говорить, но желательно говорить предметно. Вот пример, который нашел Сергей Адамович, он, к сожалению, говорит прямо о противоположном, что партия была единственной тогда, которая этим вопросом занималась. А то, что власть все это под сукно спрятала и скрыла следы собственных преступлений и халатности, ну это, извините, претензии уже к власти, а не к нам.
Ну давайте из Подмосковья звонок. Андрей, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Маленькое замечание по предыдущему, по топологии. Знаете, эквивалентны топологически только те вещи, в которых ничего не отрезано и не приклеено. А поэтому и карандаш, и палец, и, скажем, тазик, и колобок эквивалентны топологически полностью. Поэтому можно просто деформировать, получить что-то другое. Ну, это так, это лирика. А конкретно, я как-то посмотрел вашу брошюру вот с автором. Вы утверждаете, что из «Газпрома» вытащили очень много вкусных вещей на очень большую сумму. Почему бы вам, если есть что-то на руках, не обратиться в прокуратуру с тем, чтобы возбудить уголовное дело? Это первый более конкретный вопрос. А более общий вопрос... Вы меня слышите?
Да, конечно.
Слышим,
да.
Слышим.
Вот. А более общий вопрос. Как вы видите, предположим, явится пресветлый государь, либо, как еще он будет называться, с такой же командой пресветлых и преумных товарищей, но вся... собственно, работающая бюрократическая структура, серая лошадка, она ведь останется той же, кушать будет так же и все такое прочее. Как вы думаете это менять?
Да. Спасибо.
Ну, спасибо за вопросы. Значит, по поводу первого. Действительно, по нашей брошюре был сделан запрос в Генеральную прокуратуру. И этот запрос послал Алексей Навальный. Может, вы его знаете? Он раньше был в «Яблоке», а сейчас он, по-моему, возглавляет движение «Народ».
Националистическое.
Да, националистическое. Тем не менее, когда он читал нашу брошюру, у него зашевелились волосы, поскольку из «Газпрома» стащили собственность на 60 миллиардов долларов, включая, кстати, такие вещи, как «Газпромбанк», как «Газпроммеди». Исчез еще гигантский пенсионный фонд «Газфонд» там же, «Сагаз», страховая компания и так далее. Но мы об этом подробно пишем. Навальный обратился в прокуратуру, и прокуратура, насколько мне известно, ответила ему, что внимательно изучили брошюру Путина «Газпром», ничего криминального в брошюре не нашли. Ну, в принципе, было бы странно ожидать от нашей прокуратуры каких-то иных ответов, но мне представляется, что когда эти люди от власти уйдут, уже другие прокуроры, а может даже и те же самые, вы удивитесь, вот, обнаружат массу уголовных преступлений в тех деяниях, которые мы описали.
Теперь что с бюрократией?
Теперь по поводу бюрократии. Вы знаете, все же от системы зависит. Если система закрытая, клановая, если полномочия там, президента продлевают на 6, а точнее на 12 лет, если то же самое губернаторы сидят по 20 лет, как сидит Лужков, Рахимов, там, Шамиев и так далее, то, конечно, бюрократия матереет, наглеет, борзеет и ворует. Да? Если же кабинеты проветривать, если же принять нормальный антикоррупционный закон о конфликте интересов, если заставлять чиновников заполнять декларации о собственности, о своих доходах, да, если поддерживать режим политическая конкуренция, чтобы был страх разоблачения. Если, наконец, действительно в обществе дискуссию о совершенствовании государственной машины постоянно вести, я вас уверяю, что один и тот же человек, да, оказавшись в другой системе, в другой ситуации, будет вести себя нормально. Ведь почему при Путине уровень коррупции в стране вырос в два раза? Минимум в два раза. Ровно потому, что была создана очень благоприятная среда для воровства. Закрытость, абсолютная цензура, все, что касается взаимоотношений там, чиновников кремлевских и бизнеса, да, монополии, которые склонны к тому, чтобы давать взятки и подкупать всех кругом. То есть создана питательная среда для крайне неэффективной работы чиновников и вороватой работы. Кроме того, банально увеличен штат чиновников на 600 тысяч человек. Поэтому, ну, а им всем надо кушать. Да? Поэтому, что я могу сказать? Создана среда, при которой у нас бюрократия, во-первых, непрофессиональная, во-вторых, циничная, в-третьих, жестокая и, самое главное, абсолютно неквалифицированная в условиях кризиса. Вот. Так что придется ставить государственную машину в рамки контроля общества и в рамки закона. Они сейчас себя чувствуют над законом, а не равными перед законом.
Ну, они ведь и меняют закон, собственно. Вот Сергей интересуется, кого призван испугать закон, как он называет, о шпиономании и измене Родине. Действительно, сначала ограничили компетенцию суда присяжных, то есть изъяли из их ведения дела о госизмене, шпионаже и организации, между прочим, массовых беспорядков. А теперь появляется новая редакция статей, когда можно будет приравнять государственные измене деятельность, направленную против конституционного строя. То есть вот такие будут нормы сталинских времен.
Ну, вот, например, я так скажу, мы категорически против продления президентских полномочий до 6 лет. В принципе, если мы эту позицию будем отстаивать и дальше, то она будет расцениваться, насколько я
понимаю... Деятельность, направленная против конституционного строя.
Она будет расцениваться как измена Родине. Но это абсурд. Это абсурд полнейший, да? Вот. Теперь, почему они это делают? Они боятся независимой точки зрения, они боятся оппозиции, и на фоне ухудшающейся социально-экономической обстановки, на фоне растущей безработицы, на фоне действительно закрывающихся предприятий, они теперь главного врага будут видеть в тех гражданах, которые не могут молчать. И они создают такую вот стройную такую белорусско-туркменскую ситуацию, при которой каждый несогласный или каждый недовольный рискует превратиться там в шпиона или изменника Родины.
Это уже, будет.
Это уже было при Сталине, это 58/10, по-моему, статья или /9.
Ну, там много пунктов было, 58-й.
Много пунктов. Ну, что я могу сказать? Власть, вместо того, чтобы честно говорить с народом, вместо того, чтобы соблюдать закон, закручивает гайки, собственно, у нее реакция довольно предсказуемая, и, конечно же, тем свободно мыслящим людям, у которых отличная от власти позиция, надо будет иметь мужество и смелость, чтобы продолжать свою деятельность.
Борис Немцов в эфире «Радио Свобода». Давайте еще мнение свободомыслящих людей послушаем. Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр.
Да-да-да.
Борис Ефимович, современный политический режим, который сейчас есть в России, вызывает у меня только отвращение. Поэтому я тоже участвовал в маршах несогласных, и подобной деятельности. Я недавно прочитал вашу книгу и узнал, как вы, когда были членом правительства, не позволили Вязьму фактически украсть «Газпром». После этого я вас очень сильно зауважал. И считаю, что с такими лидерами вроде вас у солидарности действительно есть будущее.
А вопрос
поэтому,
у вас есть?
Поэтому конкретный вопрос к вам, Борис Ефимович. Подскажите, пожалуйста, и солидарность.
Слушайте, человек,
живущий в Москве.
Слышу, а вот что, еще раз, не можно повторить?
Я просто не слышу,
да,
что
Александр,
вы
сказали. Пропал.
Скажите, пожалуйста, Борис Ефимович, как можно живущему в Москве человеку вступить в движение солидарности?
Да, понял. Значит, у нас вся информация, там, которая есть по поводу солидарности, в том числе и московская, на сайте demokrat.info.ru. Демократ пишется через Си, да? Демократ.info.ru.
Виртуальный демократ.
Не, ну просто информация там есть. Ну, там,
вот еще вопрос. Всегда поддерживал оппозицию. Движение «Солидарность» — заметная и необходимая оппозиция, но главное — убедить людей в том, что тоталитарная политика Кремля ведет страну в никуда. Большинство не слышит голоса оппозиции, не выходит на улицу, власть не допускает протестов, телевидение подвластно Кремлю. Как убедить большинство людей в необходимости свободы для развития страны? И вдобавок еще предлагает вам публично осудить коммунистический режим. Уж 15 лет
вы знаете, вот когда в стране все хорошо, когда нефть дорогая, когда власть может с барского плеча там повышать зарплаты, пенсии, когда при этом промываются мозги с утра до ночи по телевизору, тогда, в принципе, оппозицию не слушают. А вот когда рушится рубль, когда растут цены, когда люди теряют работу, когда многим грозит выселение из квартир, которые они в кредит купили, когда прекратились потребительские кредиты, чтобы приобрести там автомобили, холодильники и так далее, когда молодежь не знает, как вообще ей жить, да, вот, когда пенсионеры не могут свести концы с концами, вот тогда начинают слушать оппозицию. Так вот сейчас ровно то время, когда нас будут слушать.
А и вот мы, и не спорят. И мы с вами, Сергей. Он говорит, что будет ухудшаться положение в экономике, желающих побольнее легнуть нынешнюю власть и занять ее место будет предостаточно.
Отлично. И я считаю, что отлично. Понимаете, страна должна развиваться, страна должна быть успешной, и должна быть конкуренция. И пусть этот режим наравне с другими в открытых дебатах защищает свою коррупционную модель. Нет проблем. Мы напомним, что они сделали с «Газпромом», мы напомним, что они сделали с «Роснефтью», что они сделали с российским правосудием, напомним, как они разорили пенсионный фонд, что они сделали с лекарствами, как человек, против которого уголовные дела были возбуждены, Зурабов, сейчас помощник у Медведева. Мы все им напомним, только дайте возможность это сделать. У них шансов никаких, кроме как действительно соблюдать Конституцию, и в том числе и 29-ю статью, в которой говорится, что цензура запрещена. Дальше. Мы не с улицы пришли, понимаете? У нас большой опыт власти. Я был губернатором, вице-премьером, министром топлива и энергетики. Володя Милов был моим заместителем, министром топлива и энергетики тоже, да? Вот в составе «Солидарности» много людей, которые на муниципальном уровне работали. Отлично. Давайте посмотрим, какая программа лучше. Давайте посмотрим, какие ресурсы есть. Давайте, в конце концов, развернем эту дискуссию в стране с тем, чтобы людям легче жилось. Вот что мы требуем. Мы же не говорим, выходите, мы ваше место займем. Дайте нам возможность выборов, дайте нам возможность нормальной конкуренции и перестаньте оболванивать народ. Вот что всего одно требование.
Вячеслав из Верхотурья пишет нам, если в программе движения «Солидарность» намерение ликвидировать террористическую организацию ЧК и ФСБ и установить систему правосудия по европейским нормам.
У нас вообще по поводу спецслужб и вооруженных сил целая глава в программе «300 шагов к свободе». Я вас прошу, кстати, на Демократ.Инфо вы ознакомьтесь с этой программой. Там уже больше 1000 поправок. Мы сейчас коллекционируем их для того, чтобы, в конце концов, программу принять, обсудив тщательно все эти поправки. В том числе, и самое главное, мы считаем, что, конечно, в любом государстве должны быть спецслужбы. Это ясно. Да? С другой стороны, спецслужбы должны быть под общественным контролем. Если они сами себе предоставляются, то это угроза для общества. И мы не хотели бы, чтобы такая угроза нависла над гражданами, законопослушными, приличными гражданами нашей страны. Поэтому общественный контроль – это ключевой момент, который необходимо реализовать в работе со спецслужбами.
Вот вам пишут, Борис, вы, к сожалению, упорно не хотите понять одну вещь. Пока не признаете порочность методов Гайдара и Чубайса, доверия вам в стране не будет. В этом ваша беда, пишет Виктор.
Послушайте, ну сколько можно? Ну, Гайдар, во-первых, директор Института экономики переходного периода. Ну, тяжело ему было, безусловно, из реанимации вытаскивать страну. Чубайс вообще работает с Путиным и Медведевым, занимается нанотехнологиями.
Интересуется, кстати, удастся ему там с нанотехнологиями, то, что тут был вопрос. И знаете, что такое нанотехнологии?
Нанотехнологии – это технологии, основанные на микроструктурах, то есть на структурах размером там, с несколько атомов там, и так далее и тому подобное.
А я думал, на превращение больших денег в очень большие, только частные.
Значит, я думаю, что проблема главная состоит в том, что сейчас в стране не будет никаких денег, в том числе и на финансирование нанотехнологий. И все эти программы будут свернуты. А поскольку эта программа в основном научно-исследовательские, то найти деньги в частном секторе будет очень-очень затруднительно.
То есть вы покаяться не хотите за 90-е годы, за начало, за своих соратников?
Михаил, вот вы знаете...
Признать отдельные ошибки, перегибы.
Я понял.
Это же не я прошу, это народ вас просит.
Я понял. Вы знаете, мне за мою деятельность в 90-е годы не стыдно. Не стыдно, когда я работал губернатором, не стыдно, когда я работал в правительстве. Вот, и несмотря на оголтелую там контрпропаганду против нас, да, я никаких таких деяний, даже от тех, которые занимаются гнусностями, гадостями, не слышал. Просто ни разу. Поэтому почему я должен каяться, можно узнать? Каешься, когда совершил что-то неблаговидное.
А за других не хотите отвечать? За направление политическое?
Я так считаю. Знаете, вот есть, например, люди, которые в реанимации спасают человека или страну, да, вот, и спасли ее все-таки. А есть горлопаны, которые говорят, вы неправильно спасаете. Ну, неправильно спасаете, идите сами спасите, раз такие умные. Кто из реанимации, а в ней именно находилась Россия и Советский Союз в начале и в конце 80-х, начале 90-х, кто из реанимации розовощеким и бодрым выходил? Никто. А тем более, когда общая конъюнктура сырьевая была отвратительная. Я уже вам говорил, в 98-м году $10 за баррель. Ну, кто в этой ситуации мог действительно сделать процветающую страну в одночасье? Давайте глупостями перестанем заниматься. Страна реально жила взаймы, больше $100 миллиардов назанимала денег. Последние действия Горбачева – это предотвратить голод, закупив 30 миллионов тонн зерна за рубежом, и предотвратить холод, каким-то образом обеспечив мазутом и газом народное хозяйство страны. Ни с тем, ни с другим Советский Союз не справился. оказалась на грани полного развала государства. Могли повторить югославский сценарий, гражданскую войну. Избежали ее. Скажите спасибо Гайдару.
Вот я все-таки еще раз вернусь к этому письму депутатов от фракции «Единая Россия», которые напали на Минфин за неправильную политику. И вот они там много чего пишут. Гарантии государственные по текущим платежам потерявших работу граждан по кредитам.
Нет, а можно сказать, кому прочее, они обращаются?
Вот непонятно. Открытое письмо. Вот кому? Власть, оно? Наверное, их должна услышать.
Не,
Исаев, Шувалов,
не, понял, кому?
Александр Хинштейн.
Нет, кому они обращаются?
Ну, может быть, они в партком свои обращаются?
Кому они обращаются? Вот кому у них претензии?
Печатают в газете «Комсомольская правда».
Кому они претензии предъявляют?
Это вы их спросите. Они пишут. Мы уже потратили сотни миллиардов, но это не остановило кризисных тенденций. Нужно предпринять срочные меры, направленные на повышение реальных доходов населения, увеличение социальных выплат и так далее. Вот видите, может быть,
Михаил,
они трезвеют,
Михаил,
вступят в солидарность.
Я вам должен сказать, они народ считают за полных идиотов. Смотрите, они, находясь в партии Путина, жалуются на своего патрона, на Путина.
Нет, они который, на министра финансов жалуются.
Это полная ерунда. Запомните, министр финансов – бухгалтер. Да? Министр финансов выполняет все указания, которые ему дал Путин. И ни одного указания сам он дать никому не может. Будет, особенно в условиях кризиса, делать ровно то, что говорит начальник. Поэтому это же чистая комедия, нужная только для того, чтобы наивным людям заморочить голову. Значит, они что делают? Есть режим, который разбазаривает деньги, дает олигархам, повышает тарифы на коммуналку и на газ, повышает импортные пошлины, повышает налоги на заработную плату. Это Путин, премьер-министр. Они на кого жалуются? На Кудрина?
На Кудрина.
Это что, Кудрин повышает все?
А он либерал.
Вы что, не понимаете? Это просто бухгалтер обычный. Так вот, этому бухгалтеру дают указание, он отгружает деньги. Точка. У него больше никакой функции нету. Поэтому так, эти господа должны потребовать отставки лидера партии «Единая Россия» и отставки правительства, если они не согласны с курсом, который он проводит.
Но они не согласны с курсом.
Они искать бухгалтера, который во всем виноват.
Ну, может быть, они объявят об этом в следующий раз?
Так пусть они требуют отставки Путина, мы их поддержим.
Так, Петр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
В 75-м году в Испании был франкистский режим, а в 78-м году они уже приняли консенсусную конституцию, ну, где коммунисты там Карвали или неокоммунисты договорились с фалангистами, с анархистами. А у нас в 93-м году уже не было коммунистического режима. Но, тем не менее, 170 трупов мы положили и приняли конституцию 93-го года. Борис Ефимович, вот не могли бы вы сравнить испанскую и российскую конституцию, ну так, по-крупному, и сказать, в чем же причина наших бед. Не в том ли, что у нас нет на самом деле солидарности, и мы не можем договориться. Вот была другая Россия, да, там был такой консенсусный документ, хартия, а у вас солидарности этого нет. И вот по-прежнему мы ищем соринки в глазу. Вот сейчас...
Понятно, главе. Не широкая у вас оппозиция, понимаете? Еще нет общеобъединяющего консенсуса разных
сразу,
сил.
Я хочу вам сразу сказать, что мы демократическая оппозиция. В наших рядах нет Лимонова, нет национал-большевиков.
Несмотря на то, что пишут известия.
Можно вы не будете меня перебивать? В наших рядах нет Лимонова, и у нас нет националистов. Мы действительно демократическая оппозиция. У нас есть люди социал-демократических взглядов, есть люди либеральных взглядов, есть люди, так скажем, так, центристских и так далее взглядов. Но у нас нет ни левых радикалов, ни правых радикалов. И мы очень гордимся тем, что нам удалось создать это движение. Дальше. В Испании, о которой совершенно справедливо говорится, был еще один фактор. Очень мудрый король, который после Франко стал объединяющим человеком, пользующимся безграничным уважением людей. И должен сказать, что этот человек сделал для Испании, наверное, больше, чем многие монархи Европы. Действительно, был круглый стол, был консенсус и так далее. И действительно, Испания стала демократической страной, а сейчас одной из самых преуспевающих стран Европы. Это все правда. У нас таких нет. И мы не Испания. Поэтому давайте хотя бы будем следовать тем правилам и законам, которые мы с вами приняли, в том числе и Конституции. У нас вообще зацепиться-то особо не за что. Давайте все-таки вот, считать, что основной закон – это закон для всех, и для начальства, и для граждан. И давайте его соблюдать. Уже будет неплохо. Уже будет неплохо. Теперь по поводу дискуссий с левыми, в частности. У нас с ними крупномасштабные разногласия. Они верят в государство, они верят в бюрократию, они верят в перераспределение собственности. Вот мы считаем, что все это сплошная беда для России, и сплошная нищета, и бесправия, да? Вот, тем не менее, есть одна вещь, по поводу которой мы можем с ними договориться. А именно, должны быть честные выборы. Пусть левые на них, в них участвуют. Так же, как участвуют демократы. Но они должны быть. И бороться за то, чтобы они были, я считаю, это наша общая задача. А то, что у нас разный взгляд на развитие страны, ну, это и хорошо.
Спрашивают, как там Никита Белых поживает, который вас бросил и не пошел в солидарность, а пошел на службу путинскому режиму в качестве губернатора?
Ну, честно говоря, как он поживает? Его должны вот на днях утверждать в кировском парламенте. Но поскольку там большинство у «Единой России», а «Единая Россия» получила команду утвердить, я думаю, что утверждение пройдет спокойно. Проблема не в этом. Проблема в том, что дальше. Дело в том, что Киров отсталый регион, дотационный регион. Все будет зависеть от благорасположения, опять-таки, не Кудрина, бухгалтера, а Путина. И как теперь заинтересован ли Путин, чтобы помогать Белых? Думаю, что не очень. Представьте себе, что он начнет помогать, и Белых станет успешным губернатором.
Вступит в «Единую Россию».
Какой это будет сигнал? Сигнал будет такой. Оппозиция работает лучше, чем «Единая Россия».
Ну, взять всех на службу и приручить.
Поэтому очевидно, что власть нынешняя, федеральная, не очень-то заинтересована в успехе Белых. И, честно говоря, даже с этой точки зрения, зачем он согласился, я не понимаю. Вот. С другой стороны, надо понимать, знаете, извините, отряд не заметил потери бойца.
Вот так да, и не заметил.
Нет. Мы создали солидарность, и у нас много достойных людей. Кстати, много молодых людей. Я вам скажу, что одно из фундаментальных вот вообще достижений солидарности, что у нас в составе политсовета солидарности 7 человек моложе 30 лет, то есть совсем молодые люди, в том числе там Роман Доброхотов, Илья Яшин.
Вот, кстати говоря, я вам хочу сказать про Илью Яшина, то, что вы еще не знаете. Региональный совет «Яблоко» перенес рассмотрение вопроса об исключении из «Яблока» Ильи Яшина вот на четверг.
Ну, это замечательно. Ну, вообще, я считаю, вот знаете, откровенно говоря, уж я не хотел тут ни в чей огород бросать камни, но мне представляется так, вот, очень плохая будет история, если Илью Яшина за то, что он вошел в солидарность, в руководящие органы солидарности, только за одно это исключат из демократической партии «Яблоко». Кстати, на нашем съезде, если вы помните, были яблочники, был в частности Сергей Ковалев, которого вы цитировали, был и Виктор Шейнис, который выступал и говорил, что это вообще никуда не годится, подобного рода действия. Я надеюсь, что здравый смысл руководства «Яблока» все-таки восторжествует.
Борис, вот я увидел последние данные Фонда общественного мнения, рейтинг недоверия власти достиг 39%. Такого давненько не бывало. И что, вы думаете, что вот это все сможет как-то подействовать, что там, не знаю, если 5000 человек вышло в Владивостоке протестовать против пошлинной иномарки, власть пойдет назад сейчас, хотя бы в частных вопросах?
Дело в том, что власть работала в тепличных условиях, в условиях отсутствия реальных проблем, и наоборот, гигантский нефтяной дождь лился на эту самую власть. Власть, на мой взгляд, профнепригодна в работе в жестких кризисных условиях. Поэтому требования отставки правительства Путина, на мой взгляд, будут повсеместными уже в ближайшие месяцы.
И что, люди выйдут на улицы? Слушатели сомневаются. Они 100%. Говорят, что у людей в головах разруха, и они поддерживают чуть ли не сталинский режим. Никто
знаете,
не выйдет, не будет протестовать против Кремля.
Вы знаете, вот кто мог подумать, что по всей стране, особенно по Сибири, прокатится волна протестов по поводу всего лишь решения о повышении пошлин на иномарки? Кто мог в это поверить? Кто мог поверить, что генералы в возрасте 70-80 лет выйдут на Пушкинскую площадь и будут жестоко задержаны ОМОНовцами? Кто в это мог поверить? Вы знаете, у нас в стране очень быстро развиваются события, когда люди теряют деньги, и когда они видят, как меняются ценники и коммунальные прескуранты. Очень быстро меняет сознание людей. Гораздо быстрее, чем, вы знаете, разъяснение о важности демократии и конкуренции.
Ну, то есть вы уверены, что ситуация будет меняться не за годы, а за месяцы? Только 2000... в связи с тем, что люди будут жить хуже?
2009 год будет годом разочарования в Путине и Медведеве, и во власти, и будет годом социального протеста. Да, социальный протест не охватит всю страну сразу, не будет всеобщей стачки, вот, хотя этим может закончиться. Но то, что локально там, где будут ущемляться права людей, то, что локально люди будут готовы к стихийным или организованным манифестациям, у меня нет никаких сомнений.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» в программе «Время политики» был Борис Немцов, один из лидеров движения «Солидарность демократического нового движения». Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Елена Колупаева. Всего доброго.